Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 23 у нас сегодня января и 2017 год. В эфире программа «Главная тема». В 11 утра, как всегда, Владислав Юртов с вами в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Надежда Луничкина. Надежда, здравствуй.
Всем привет.
Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, как и всегда, плюс 7-977-850-0996. И мобильные приложения «Радио Теос» позволяют вам также и слушать нас, и писать, участвуйте в прямом эфире, задавайте вопросы, комментируйте. В общем, будьте с нами поактивнее. Тема сегодняшнего эфира, главная тема сегодняшнего эфира, это семья Нади, взгляд изнутри, взгляд на семью служителя, и Надежда пообещала, клятвенно пообещала все семейные тайны прямо нам подчистую, да, без всяких смущений рассказывать, да, Надежда?
Да,
будешь с нами откровенной и искренней. Друзья, у Надежды, хотя зачем я буду это рассказывать, наверное, мы сначала спросим про ее личную жизнь, и потом мы коснемся всех остальных моментов. Надя, расскажи, как ты вообще узнала, мы же христианская радиостанция, да? Ты же знаешь об этом?
Да.
Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о Христе, как ты вообще поверила в Бога, и как ты вот свой путь начала в церкви?
Ну, я родилась в верующей семье.
Угу.
Ходила на Поклонную гору в церковь все время, на озерках, которые. Вот, и, ну, покаялась, когда где-то 15 лет мне было.
Угу. А сейчас тебе сколько, извини, конечно, за нескромный вопрос?
Сейчас 25.
25.
Вот. И как-то вот до покаяния не так часто ходила, как покаялась, уже стала во все служениях участвовать.
Uh-huh.
Вот, и уже просто постоянно была в церкви, в церкви, в церкви. И вот поняла, что это смысл моей жизни.
А до того, как ты покаялась, ты, ну, как вообще была, плохой такой девочкой или нет? Или всегда была такой божьим одуванчиком таким?
Ну нет, плохой. Плохой вроде не была. Ну, просто обычной девочкой.
Обычной в христианском этом понимании, что это была обычная девушка, или все-таки обычной, как это вот говорят об обычных девочках?
Нет, христианском.
То есть ты не говорил плохие слова, там не слушал плохую музыку, да?
Да, не пила, не курила,
не носила коротких юбок там, да?
Нет, все в меру было.
Все в меру было. Твой переход в церковь, он был плавный, или в этот момент действительно какие-то радикальные перемены в твоей жизни произошли?
Ну, когда покаялась, наверное, когда пошла в хор. Я сначала в хор пошла в 14 лет,
угу.
В молодежный. Вот, и как-то вот там стала общаться, со всеми знакомиться. Так бы, наверное, я бы не подходила никому бы, не угу. знакомилась бы, просто сидела бы в церкви, как все сидят, и слушала бы, да. Вот. А когда пошла в хор, как-то стала дружить с девочками, и стала уже интересней.
Угу.
Вот. Уже более такая насыщенная жизнь пошла. И вот через год я покаялась, и потом 18 лет крещения приняла.
Ты сказала, что начала участвовать активно в различных служениях. Скажи, пожалуйста, а это вообще обязательное условие? То есть это признак какой-то, что ли, сильной веры, вот эти все служения? Или ты это делала просто потому, что тебя как-то ну, влекло туда?
Ну, я люблю петь. Сначала я как бы пела, а потом, не знаю, все предлагали, и я везде хотела поучаствовать. Ну, может, то, что, не знаю, молодая была, мне все интересно было.
Uh-huh.
Вот, и мне везде нравилось, то есть мне это просто нравилось, не то, что мне кто-то заставлял там, а вот мне хотелось это угу. делать.
Ну, а те люди, которые называют себя, вот твое мнение личное, да, называют себя христианами, но при этом не участвуют в служениях, можно ли сказать, что у них там какие-то трудности в понимании, что такое вера в Бога, как ты думаешь?
Ну, мое мнение, что без служения, ну, я не знаю как.
Uh-huh.
Вот я сейчас, например, появились дети, меньше петь стала, как бы в церкви. И мне это, ну, как сказать, чего-то как будто не хватает.
Тяготит?
Да, и то есть я обязательно должна что-то попеть, там, поучаствовать как бы в чем-то в каких-то
ты можешь спеть петь детям, мужу, нет?
Нет, ну я могу, конечно, но вот мне вот не, лично мне не хватает вот этого, чтобы вот как раньше я везде и пела, и в театр, в театральной группе была, там, на всяких общениях была, просто постоянно где-то. Вот.
И на каком служении ты остановилась вот в том еще своем, скажем, юном возрасте? Бегала ты?
Да, я поняла, что я очень много всего взяла. Вот, что время учебе перестала уделять.
Двойки пошли?
Нет, просто, не знаю, не было времени даже на учебу как-то особо, вот. И я оставила хор и группу прославления.
Оставила?
Нет.
А, в смысле, оставила для себя?
Оставила для себя, как служение такое.
Хорошо.
Приоритет.
С мужем ты с вами познакомилась? Сейчас мне
по-другому.
В хоре? Нет?
Мы проводили детский христианский лагерь «Тропинка на Поклонной горе». То есть он как был такой дневной, как детская площадка больше. Вот.
Лагерь дневного пребывания.
Да, и он тогда первый раз приехал в Петербург с Владикавказа. И мы с ним как бы были соперники.
Соперниками?
С разных команд. Как бы я наставник одной команды, он другой.
Но ты его видела и сразу... Мой, да? Так подумал, нет?
Это он так подумал.
Он так увидел тебя и сказал: о, моя, да?
Да.
Слушай, мальчикам свой. А сколько лет было вам тогда?
17.
17 лет. Мальчикам свойственно, я тебе говорю серьезно, ну, в нормальных мальчикам так и происходит. Им когда девочки нравятся, они начинают всякие пакости им делать, гадости, там, за косички дергают, не знаю, там, ножки подставляют. Может быть, это происходит не в 17 лет, не знаю, чуть раньше, но нечто подобное происходит. Он тебе каких-нибудь пакостей таких не делал, тем более вы соперниками были в лагере, там, говоришь.
Нет, он, наоборот, пытался как-то внимание на себя обратить.
Внимание на себя?
Там, подарить сирень, например. В общем, было смешно.
Слушай, ну вы же были соперниками, это очевидно, что как-то даже было накладывать отпечаток на ваши тогдашние отношения, да, уже. То есть он должен был быть круче, чем ты, да, так скажем. А ты должна была быть круче, чем он, раз мы соперники. Да? Ну, очевидно, это должно было мешать зарождению чувств или что-то такое должно было, там, какие-то искры, кроме симпатии, скользить, нет?
Нет, ну, как бы... В шутку так соперники были. Больше была симпатия, вот. Ну, как бы я этого не показывала, конечно.
Не показывала? Ты такая суровая девушка была?
Я показывала, что да, я все. Ко мне не подходите.
Да?
Да. Вот. Но потом... Потом мы стали чаще общаться, и я молилась... Потому что не хотела влюбляться, если...
Не хотела влюбляться?
Не хотела влюбляться, если это не тот человек, за которого выйду замуж. Вот. И я молилась, чтобы Бог убрал этого человека от меня куда-нибудь в другой город, если это не для меня.
Обратно в Владикавказ, видимо.
Да, по-всякому молилась, и он не уходил.
Не мытьём, так катанем, что называется, да?
Да, и то есть, ну, я понимала, что... Он как-то меня дополняет в моем характере, как бы. И понимала, что ближе к нему становлюсь. Вот. Ну и он вроде понимал.
А тебе какие-нибудь ребята нравились, ну, до появления вот Димы с этим, с Владикавказа приехал такой человек активный? Ну, были же до этого, наверное, какие-то, нет?
Ну, я общалась, да, но... Но другие чувства были, чисто как дружеские такие.
Ну а что именно тебя привлекло в своем муже? Тогда еще просто соперники.
То, что он, наверное, возраст у него был так, ну, и был,
подходящий.
И есть. Нет, мой возраст, как у меня, а вел себя как бы очень ответственно. Меня привлекло, что он вот в служениях много тоже участвует, то, что он поет. Я всегда хотела, чтобы мой муж тоже пел. Вот, ну, как девочкой всегда об этом мечтала. Вот, то есть...
Все девочки мечтают, чтобы их мужья пели в церкви?
Не знаю, нет. тот, кто не поет, зачем им это мечтать?
Ну, я не знаю, может быть, какой-то стереотип, там, не знаю, у кого-то муж должен быть миллионером, у кого-то на мотоцикле кататься, а у кого-то там должен петь.
Я всегда хотела, чтобы мы вместе пели дуэтом, как-то...
Ну, это романтично,
еще не зная его, как бы я хотела, чтобы у меня такой был муж, чтобы мы вместе в служении участвовали, как бы вот как это все вместе делали.
А что тебя привлекло в нем, вот самое первое? На что ты обратила внимание? Вот самое первое. Было же такое?
На него.
Что?
Ну, то, что он так как бы во всем.
Он был ярким, я скажу так, да?
Да, то есть он не сидел просто в церкви и не слушал проповеди, а он участвовал в служении церкви. Угу. Вот это мне привлекало. Я никогда не хотела человека, который просто приходит в церковь и слушает, и ничего не делает как бы для жизни, для развития церкви.
Но не все же девушки выходят замуж за служителей церкви.
Ну да, у всех как бы свои какие-то мечты.
Угу. А ты мечтала, чтобы твой муж был пастором обязательно, возможно, в перспективе, да?
Ну я хотела, чтобы он не обязательно пастором, но чтобы он обязательно служил как-то в церкви, не сидел на месте, как бы я всегда хотела этого.
Угу. Хорошо, а какое участие в служении... А, да, хорошо, вы познакомились, пели в хоре потом, да, вместе, нет, не пели?
Да, пели да? И в хоре, и в группе,
и в группе
пели.
Пели-пели, допелись до свадьбы.
Да, через 2 года, как мы познакомились, мы женились.
А было что-то такое, что тебя раздражало в нем? Вот в общем и целом он идеален, он просто мой принц, мой король там, да, но есть какая-то там такая черточка, которая тебя слегка настораживала в нем.
Так не могу вспомнить.
Не можешь? На самом деле идеальный человек, что ли, твой муж?
Конечно, это ж мой муж.
Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему у верующих людей в целом разводов меньше, чем у светских? Связано ли это с тем, что верующие люди считают развод грех, или есть какая-то иная, другая причина, почему браки более крепкие, более долговечные, чем, ну, чем в целом у людей?
Ну, может, от молитвы это зависит, потому что... Верующие же молятся все время вместе, они общаются, наверное, больше. Но я не знаю просто, как неверующие семьи. Бывают же неверующие тоже.
Я имею в виду, конечно, бывают и неверующие семьи, да. Их миллионы, или, может быть, даже миллиарды, которые крепкие семьи. Там, да. Но тем не менее, если брать в целом статистику, верующая семья, она всегда более крепкая, более долговечная, разводов, естественно, меньше. Мы все знаем, что развод – это грех, ну, по нашим понятиям, да, опять же. Вот я тебя и спрашиваю, как ты думаешь, это единственное, что является, ну, стержнем, да, вот, крепкости семьи? Или, может быть, у верующих что-то иное такое есть внутри их семьи, в их отношениях, что позволяет их браку быть более долговечным и счастливым?
Ну, Бог, как Бог и церковь. Поддержка всегда есть, то есть посещаешь семинары какие-то, читаешь книги христианские, очень много книг по поводу брака, там, если какие-то сложности возникают, да даже просто читаешь, если не возникают. Как-то, и плюс ты знаешь, ну, ответственность, если ты пообещал, и ты не разводишься. Как-то, мне кажется, ну, у верующих не должно даже возникать мысли о разводе.
Ну, а если уже достал уже, прямо не в моготу? Бывает же такое?
Бывает такое. Но это трудный период, который, может быть, воспитывает твой характер. То есть не факт, что проблема в муже, может, проблема в тебе, мне кажется, может тоже быть.
Сколько лет вы уже в браке?
6-7 будет.
7? В этом году, да?
Вот, летом.
А можешь какую-нибудь рассказать ситуацию, которая вот была вот именно такой проблемой, что тебя прям начало раздражать, может быть, ну, доставать уже что-то такое в нем, да? Или не в нем, а просто в ваших отношениях какой-то такой вот появился момент неприятный, да, который тебя начал уже пугать, что, возможно, ты сделал неправильный выбор. И как вы решили его вдвоем? Было же такое? Знаешь, говорят, что все семьи, они проходят некие там, ну, этапы, да? Опять же, говорят, я же не знаю, я не психолог, что первый такой этап там через 2, через 3 года или с рождением ребенка появляется какая-то такая проблема, знаешь, вылазит, которую ты раньше, естественно, не видела в человеке, потому что, ну, просто таких ситуаций у вас не возникало совместных, да? И тут она появилась, и ты понимаешь, ё-моё, куда я влипла?
Нет? Ну, так, что влипла, никогда не было, но если так вспоминать, то, допустим, в начале брака мы часто чаще ругались, чем сейчас.
Из-за чего?
Ну, наверное, не знаю, притирались друг к другу, как привыкали. Угу. Что-то в моем понимании было так, в его так. Вот. Но это как-то все постепенно уходило, и все. Сейчас я вот смотрю, мы вообще как-то все понимаем друг друга. Угу. Сразу.
Скажи, а кто победил-то в вашем притирании, придирании, он или ты, или какой-то вы нашли разумный компромисс, может быть, в этом?
Мы оба победили, наверное. Ну как, и я довольна, и он доволен.
Некто пишет: Никита, прошу давать ссылку на статистику, а то ваша сильно противоречит наблюдениям. Ну, не знаю, мои наблюдения, они основаны на, да, тоже в ЦИОМе, да, по-моему, до 50% разводов сейчас в нашей стране по официальной статистике, и вы можете зайти на сайт этой официальной организации, ну и посмотреть там, что до 50% браков разрушаются через несколько лет после их начала. Повтори, пожалуйста, я так отвлекся на этого Никиту. Кто? Компромисс, да, у вас?
Ну, да, да, компромисс.
Слушай, ну ты вот уже, в принципе, такая мягкая девушка очень, и очень деликатная, и мне кажется, что ты чаще уступаешь все-таки ему, чем...
Нет.
Нет? Нет?
Ну, внешне я всегда выгляжу спокойной, да? Поэтому все так думают, как бы.
А заходя домой, ты берешь на пороге сковородку сразу же и ходишь так по квартире со сковородкой в руках, да, на всякий случай?
Нет, ну просто не такая спокойная. Если что-то случится, я всегда хочу добиться своего.
И значит ли это, что ты можешь и голос повышать на него?
Ну, раньше такое было, сейчас, мне кажется, не знаю, есть, нету, нет, наверное.
Скажи, пожалуйста, верующий человек, ну, в частности, ты, да, конкретно, сильно ли отличается твое поведение в церкви, среди своих друзей из церкви, и вот поведение дома, насколько ты разная, или ты вообще абсолютно одинаковая там и там?
Нет, ну, мне кажется, одинаковая, то есть...
Ну, то есть в душе ты поешь? Нет?
Кое-кто поет.
Кое-кто поет. Муж поет в душе?
Да, любит.
Хорошо, ну вообще, да, давай все-таки на эту тему поговорим. Все мы в церкви пытаемся быть более правильными, более благочестивыми, что ли, более какими-то такими идеальными, чем дома. Но иногда все-таки мы хотим расслабиться, да? Угу. Вот ты же, очевидно, расслабляешься дома. Это единственное место, где ты можешь быть вот совсем скинуть себе всю эту одежонку, да, такой правильной жены, правильного мужа, да, и взять скалку иногда, там, не знаю.
Нет? Нет. Ну, понятно, в церкви мы не будем там выяснять какие-то отношения, там, что мне понравилось или личные. Угу. Но если, допустим, по служению идет какое-то общение, да, что-то вот, и я участвую в этом служении, что-то менять, не менять, то есть что-то усовершенствовать в служении, то есть, ну, я как дома себя веду, то есть общаюсь также открыто с людьми, с которыми служу.
Часто ли ты говоришь своему мужу «нет» и убеждаешь его поступить по-своему? Вот «нет, я с тобой не согласна». Бывает такое?
Ну, я стараюсь все-таки соглашаться.
Соглашаться? Почему? Потому что верующая жена должна быть послушной или что?
Ну, или если я считаю по-другому, я начинаю много вопросов задавать. Почему ты так думаешь, чтобы он мне как бы объяснил все сначала. Тогда я его, когда понимаю, уже... То есть я не могу сразу там «да», сказать. А я всегда очень много-много вопросов задаю, чтобы он мне объяснил свою точку зрения. И я тогда соглашаюсь, потому что он так объясняет, чтобы я поняла.
Убеждает меня. Твой муж, Дима, он служитель церкви и сейчас диакон, да? Это налагает на него определенную ответственность, статус некий придает его положению, да, в церкви, наверное. И знаешь, я слышал про такие семьи, где один из супругов, он не мог переключаться. Вот он как на работе, предположим, там начальник директора, да, так и дома такой же. Вот он пытается, не то что пытается, он случайно вот переносит свою работу, да, домой и продолжает быть вот таким и дома. И это разрушает или портит их семейные отношения. А у твоего мужа бывает такое, что он пришел домой и забыл, что он уже дома это не служитель, не диакон, а просто муж, и продолжает вести себя так же, как в церкви?
Ну, дело в том, что в церкви он, ну, как я его вижу, он все время душепопечитель, он все время со всеми общается, то есть помогает в каких-то вопросах. То есть, когда он домой приходит и тоже мне помогает в моих вопросах, то есть со мной общается, это у него больше как он, не знаю, я в нем всегда вижу как пастора, что он всегда как-то за всех переживает, что если кто-то не пришел, почему не пришел, что случилось, всем звонит, спрашивает. То есть нету такого, что вот там начальник какой-то пришел. И решает.
Ну, то есть он не лидер, да? Или как?
Нет, он лидер, но он больше как душевный лидер.
Душевный лидер?
То есть он волнуется о переживаниях прихожан. Вот.
Наверняка у него тоже бывают минуты слабости, какого-то там отчаяния и каких-то переживаний, да? Он может рассчитывать на твою душепопечительскую роль, вот такую душевного психолога семейного в этом плане?
Да, конечно. После собрания обычно мы едем, и ему надо молчать. И мне надо молчать. Как бы молча просто едем, то есть отдыхаем от разговоров, от много информации, вот, и потом все нормально, и дальше весело.
То есть, в принципе, твое участие в его душевных слабостях заключается в том, что ты просто молчишь и позволяешь ему быть слабым, да?
Нет, то есть, когда-то ему надо помолчать, то есть я должна это быстро момент поймать и замолчать, хотя мне...
Просто уйти куда-нибудь?
Нет, просто с ним могу находиться и, ну, просто молчать, чтобы он выговорил как бы свой весь словарный запас, чтобы передохнул. А потом я, когда уже вижу, он начинает разговаривать, я уже все спрашиваю, что хотела.
Здорово. Скажи, пожалуйста, вы устаете друг от друга? Бывает же такое, что тебе нужно тоже побыть, не то чтобы помолчать, да, а действительно нужно побыть одной и...
Нет. Я, наоборот, все время хочу с ним куда-нибудь поехать.
Боишься одиночества?
Ну нет, не боюсь. Нет, боюсь. Одиночество боюсь, конечно. Вот, но всегда готова. Ну, я не устаю от него.
Нет?
Нет.
А он от тебя?
Вот не знаю, наверное, нет. Но от меня можно устать. Потому что я говорю, люблю много вопросов задавать.
У тебя двое детей, сколько им?
Нелли, ей 5,5, и Анна, ей 2,5.
Это два безумно активных комочка. С одной стороны, счастье, да, а с другой стороны, массу, наверное, они проблем создают. Нет, не проблем, но от них тоже можно устать, от детей, да? Потому что они постоянно требуют своего, ну, внимания твоего папиного к себе. Наверное, иногда, каждый человек хочет все-таки запереться где-нибудь в комнате, да, чтобы его никто не трогал, и уж тем более не трогали его дети. Бывает ли у тебя такое, что ты хочешь от них отстраниться и побыть одна?
Бывает, что я хочу просто сесть на кухню и попить чашку чая.
Поплакать.
Нет, просто посидеть в тишине. Я их прошу уйти в комнату, чтобы они там играли спокойно, без не в догонялки, там, не знаю, без криков. И бывает, что я хочу просто посидеть в тишине.
Получается?
Да.
Да? Или только ночью, когда все уснули уже?
И ночью. Когда есть возможность, всегда стараюсь.
Я, вот. Знаешь, иногда бывает, делаю так, я просыпаюсь пораньше, чтобы пойти на кухню и побыть в тишине и в одиночестве, потому что часто в семейных отношениях это единственная возможность, чтобы быть одному и при этом не спать со своими мыслями, да? Мне нужно бывает просыпаться. Хорошо. Твой муж тебя освобождает от твоих обязанностей мамы иногда?
По дому, в смысле, да, он помогает часто, он готовить может. Если не хочу, он возьмет что-нибудь, приготовит вкуснее, чем я. Да, то есть, ну, помогает, как может, как умеет.
Как много он занимается своим служением? И чем он вообще, кроме церкви, занимается? Если это, конечно, не секрет какой-то семейный.
Кроме церкви?
Да. Ну, есть какое-то у него занятие еще? Вот он в церкви по воскресеньям.
Может, да, но да. он не только просто по воскресеньям занимается церковными делами каждый день, в принципе.
Да?
Ну, такими, да.
Есть мнение, что диакон и вообще жена служителя – это одинокая женщина в том смысле, что ее мужа никогда не бывает дома. И у меня были уже девушки, женщины в программе, да, в передаче, которые говорили себе, что, ну, они прям в прямом эфире говорили, что я, выходя замуж за пастора, там, да, за диакона, я прекрасно понимала, что это будет означать мое одиночество, потому что он будет постоянно заниматься церковью. Как это у вас происходит? Действительно ли ты очень часто остаешься, ну, без него?
Ну, остаюсь, конечно, особенно когда уезжает куда-то в командировки, угу. Такие, на решения всякие. Всяких конференций там, вот.
Ну, ты это легко с этим соглашаешься? Или тебе бы хотелось, конечно же, чтобы он все это бросил уже в конце концов?
Нет, легко, это же... Я этого хотела, что он...
Чтобы его не было дома?
Нет, чтобы он жил этой жизнью, как бы такой, что возрастал духовно. Вот, то есть мне нормально, и мы живем за городом, и рядом родители есть, с которыми я могу пообщаться, там, и брат его с женой, то есть, как бы, если он уезжает, у меня есть с кем пообщаться, и подруги могут приехать ко мне.
А у нас вопрос есть с сайта theos.fm. Юля спрашивает, есть время, когда вы отключаете телефон и бываете только с семьей? Вот ты отключила телефон, хороший твой муж вопрос. Отключил телефон, компьютеры отключили, все эти вайберы, ватсапы, и все, никого нет, вы только вдвоем. Ну, вчетвером сейчас, да, у вас же дети еще.
Когда молимся, или просто, ну, просто сидим, общаемся куда-то, если поедем там покушать, например, выехать.
Он отключает телефон в этот момент?
Ну, если ему позвонят. В смысле, прям выключить?
Да, тут же такой вопрос. Отключаете телефон и бываете только с семьей. То есть, да, вы отделились вообще от всего мира.
Можем его убрать, как бы.
Но не выключить. А если он позвонит в этот момент телефон?
Ну, если позвонит, то что-то срочное может быть. Но чтобы выключали прям полностью, такого не было.
Не было? Ну, а мечтаешь о таком, чтобы просто отделиться от всего мира хотя бы ненадолго,
ну,
чтобы никто не дергал, не трогал?
Ну, куда-нибудь выезжаем, все равно отделяемся. Нет.
Сейчас, знаешь, сейчас можно, куда бы ты ни уехал, с тобой всегда есть всякие интернет, эти мессенджеры,
да,
и т.п.,
да.
Социальные сети, поэтому даже на берегу океана где-нибудь, на Гоа, ты все равно как смартфон держишь.
Все равно телефон, у меня у самой все время тоже как бы... Это проблема, конечно.
Проблема?
Ну, проблема современного мира, что без телефона уже человек, ну, не может, мне кажется.
И у вас...
Непривычно.
И вы тоже
хотя
не...
было дело, у меня телефон сломался, и было очень тяжело.
Было очень тяжело?
Да, но потом я привыкла, и как-то нормально было.
Ну, может быть, можно было его и не включать уже, нет?
Ну, нет, я просто как занимаюсь... развитием в церкви, там, распространением всяких приглашений, там, куда-то, мероприятий, то есть мне трудно было, что я не могу никого оповестить ни о чем.
Я понял. Хорошо, спасибо, мы вернемся через буквально полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
Друзья, да-да-да, вы слышали о телефоне прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, задавайте Надежде вопросы, которые, может, мне еще в голову не пришли, какие-нибудь каверзные.
Я вас прямо-таки,
я вас прямо-таки призываю это делать, спросить что-нибудь такое, что могло бы заставить ее быть более откровенной. Каким служением, ты говоришь, занимаешься в церкви? Буклеты распространяешь?
Я?
Да-да-да.
Нет, буклеты распространяет мой муж. Угу. Вот, он этим как бы занимается. Вот, я воскресной школой занимаюсь и распространением всяких приглашений, там, в группу ВКонтакте веду ее в Инстаграме. Угу. То есть, если какие-то мероприятия в церкви, я стараюсь их запечатлеть.
Освещать.
В интернете, да.
А давно твой муж стал диаконом церкви?
Нет.
Сколько времени прошло?
Год не прошел, наверное.
А поменялся ли статус твой, в том числе, с его диаконством? То есть, как-то отношение к тебе изменилось в церкви или нет? Или нет. такая же, какая была, такая и осталась? Нет?
Нет, отношение такое же ко мне у всех вроде.
Вроде бы. Ну смотри, у твоего мужа фактически стало гораздо больше ответственности.
Он всегда как бы все равно был как диакон, даже еще когда не был рукоположенным диаконом. Угу. Как. Он всегда так же продолжал служить. То есть просто его благословили на это служение. Угу. Вот. И он дальше продолжает это делать.
То есть к нему отношение не поменялось, и к тебе тоже не поменялось, нет?
Ну, мне кажется, нет. Ну, у нас церковь маленькая, как бы все знают друг друга и так же относятся.
Ну, одно дело, ты просто там Надя Луничкина, да, а другое дело, и твой муж там Дима Луничкин, да, а другое дело, там он уже какой-то там погоны какие-то у него там появились, пусть они там не фактические, да, но тем не менее, у него появилось... Как это звание, как вы это говорите, да?
Ну, ответственность, да.
Да. И с него спрос больше, а с тебя, как с жены маленького начальника, тоже должен быть больше спрос, нет?
Ну, понятно, да, все как бы смотрят, и то есть надо следить за собой, за своим поведением всегда. Ну, как бы я вроде не слежу, как-то все само идет, как идет от души.
Можешь ли ты заставить своего мужа остаться дома, когда тебе очень хочется его присутствия, а у него дела? Вот у него массу дел, какая-то командировка очередная, ты подходишь, там, таким взглядом на него смотришь?
Ну, смотря какие дела у него. Если он не такие прям важные, он может их переместить чуть-чуть, то он это сделает. Если мне вот прям приспичит.
Такое бывает часто?
Да, ну как, бывает.
Да? Подходишь к нему и говоришь, ну, муж, любимый, давай ты дома останешься.
Ну, он
сегодня
сразу понимает, по моему взгляду, что я уже хочу. И как бы, в принципе, даже говорить не надо.
Он просто звонит куда-то, говорит, что он не приедет и остается дома, да?
Ну, если он может это сделать, он это сделает. Если не может, то я и даже, я тоже пойму, что он не может. Что я прошу, если я знаю, что... Тут сейчас важная встреча там или важное дело какое-то.
Как добиться такого понимания? Вот расскажи секрет, что муж с женой так с полувзгляда понимают друг друга и...
Ну, это со временем приходит.
Ну, не у всех же, наверное, приходит все-таки, да? Иначе не было бы тех самых 50% разводов, да, среди атеистов.
Ну, потому что если какое-то вот что-то случилось... Для тебя, допустим, тебе это не понравилось, и ты это промолчишь, и это не скажешь своему мужу. Это будет копиться, копиться и нарастать. То есть мне кажется, что всегда надо говорить, всегда говорить, вот это мне не понравилось. И также муж должен говорить, вот это мне не понравилось, чтобы потом-то, как он может понять, что тебе это не понравилось, и он будет дальше это делать, не зная, что он причиняет там какую-то боль. Угу. И как бы понятно, может быть, что если мне не понравилось, а он все равно хочет так делать, то как бы все равно надо найти компромисс, как бы решить эту проблему, а не оставить ее. И тогда уже понимаешь, то есть он уже знает и помнит, что там мне это не нравится, и старается не делать. Я знаю, там ему это не нравится, я тоже стараюсь это не делать. Угу. Как бы уже так и получается, что по взгляду понимаешь.
У меня лично бывает часто такое, что я стесняюсь говорить о том, что я чувствую, и стесняюсь в том числе говорить человеку, что мне не нравится в его поведении, да? Ну, я на самом деле стесняюсь, обидеть не боюсь человека и так далее. Угу. У вас вот в семейных отношениях ты всегда готова самое вот прям сокровенное сказать, самое такое сложное своему мужу, что тебе не нравится, или что ты боишься?
Что нет, ну я изменить? Скажу, я все равно скажу. Может быть, если сразу не готова, я постепенно там...
СМС-ку напишешь ему?
Ну, как-то буду ждать подходящий момент, может, помолюсь об этой проблеме какой-то, если трудно ее, допустим, сказать. Вот. Угу. То есть, и это со временем... Все равно надо сказать, если это у тебя в душе, ты об этом должен знать. Это же твоя половинка, как муж твой. Вы должны знать друг друга очень хорошо, как один человек, как будто что были мы.
Ты сказал про половинку, у меня такой вопрос сразу же возник. А твой муж, он на самом деле твоя половинка, или ты его дополняешь, а может быть, он тебя дополняет?
Вот, мы дополняем друг друга. То есть у меня есть какие-то хорошие, у него какие-то хорошие, у меня какие-то плохие, у него какие-то
но
плохие.
Это получается
качества.
Половинка, да, именно? Просто есть, бывают люди, знаешь, вот он прям такой вот весь из себя хороший человек, яркий, да, и вот его женщина, его жена, в смысле, mm-hmm. да, или ее муж, он только лишь дополняет недостающие, скажем, детали в его там картине, да, а бывают на самом деле две половинки, которые вот взаимно как-то проникли друг в друга, и муж дополнил жену, а жена дополнила мужа. Как у вас это все-таки?
Ну, наверное, по половинкам, не
по
знаю.
По половинкам прямо? Такой идеальный брак?
Я не задумывалась как-то насчет этого. То есть бывают периодами, бывает и я что-то не то делаю, не то делаю. Вот, и мне надо меняться моему характеру. Вот, бывает наоборот, там у мужа происходит что-то, да, ему его характер надо меняться, как бы он меняется. То есть мы по очереди меняемся.
Пинг-понг такой, да?
Ну как?
Ну так?
Нет, ну просто... Я даже не понимаю вопрос. Половинка, не половинка. Ну, в общем, не знаю, как дополнение
муж,
друг друга.
Твой муж очень занятой человек, да? Он постоянно в каких-то делах, в командировках, в служении. Вот он приезжает домой, по большому счету, чтобы там перевести дух, знаешь, там освежиться, побриться, помыться и дальше в путь, дорогу, там в бой, да, во всеоружие. Ты там создаешь ему некий уют дома, и он тебя воспринимает вот только таким образом, да, то есть ты некий там домашний очаг, домашний уют, который ему нужен время от времени, чтобы дух перевести. Либо вы даете возможность друг другу самореализовываться как-то в жизни.
Я сейчас реализуюсь в плане детей, как бы, как мать.
Угу.
То есть думаю насчет этого воспитания детей, их, чтобы они были верующими там. Вот, то есть моя реализация в этом, ну и в служении тоже, в принципе. Вот, а у мужа своя реализация.
Какое-нибудь хобби у тебя есть?
Хобби петь.
Но ты его сейчас не можешь реализовать как раз в полноте.
Еще могу делать, в фотошопе люблю фотографии редактировать, что-то придумывать такое. Вот, ну, на это пока нет времени.
Самое тяжелое, что тебе вот в браке труднее всего делать? Вот самое тяжелое в браке. Что у тебя?
Ой.
Ну, есть же что-то такое, что тебе наиболее трудно исполнять.
В смысле, по хозяйству?
Нет, нет, вообще, неважно, не по хозяйству, в отношениях. Может быть, мне тебе не нравится, что, например, не знаю, твой муж поет в душе, например. Вот, например, да, ты говоришь, он в душе поет.
Нет, прям... мне очень нравится.
Или тебе не нравится, или тебе в быту что-то не нравится. Например, не знаю, я не люблю готовить, мне тяжелее всего достается. Или еще что-то. Неважно, что. Какая-то черта характера.
Посуду мыть я вообще ненавижу.
Да?
Но муж мне купил посудомойку, поэтому я счастлива.
То есть у тебя, в принципе, нет каких-то таких тяжелых, трудных моментов в браке. На самом деле он настолько идеален, как ты говоришь. Или все-таки есть что-то такое, какая-то проблема? Нет?
Ну, когда устает, я же понимаю, что он устает. То есть...
Он может на тебя накричать? Или просто повысить голос? Хотя бы так, на секундочку. Забыться и гапнуть на тебя так. Нет?
Ну, если я достаю своими вопросами. Просто проблема, что, ну как, во мне тоже, чтобы я должна тоже видеть. Вот, то есть иногда может быть такое, что если мне вот что-то приспичило, я начинаю вот спрашивать что-то, вот узнавать. А сейчас не время.
Он напрягается, напрягается,
он
да?
Он сначала терпит, терпит мой вопрос. А потом, ну, потом мы успокаиваемся вместе и, в принципе, все равно отвечает на все вопросы.
Ты мечтаешь когда-нибудь все бросить, не знаю, вот все уже, ну, служились, напелись уже, и уехать куда-нибудь в деревню там или на берег океана, чтобы уже никто не трогал, чтобы не приходилось какие-то там буклеты раздавать, петь, чем-то заниматься, а только посвящать время друг другу.
Ну, на море всегда хочется поехать.
Ну, это отпуск. Я имею в виду вообще, вот знаешь, там, типа пенсии или вообще какой-нибудь дауншифтинг совершить такой в жизни. Просто все бросить и уехать.
Ну, пока нету. Наверное, пока я в этом мало еще прошла путь.
Ну, 7 лет уже в браке, да? И сколько лет в церкви? 10 лет в церкви.
Да, ну, пока у меня нету такого, что устала там от служений, пока нету.
Угу.
Я слышала, у многих бывает такое, но у меня, мне пока, наоборот, хочется служений, а, допустим, детей куда-нибудь...
Отправить в лагерь какой-нибудь?
Нет, ну, недалеко, чтобы я их видела, но чтобы могла больше служением, иногда вот такого хочется.
Хорошо. Насчет детей. В садик они ходят у тебя?
Нет.
Почему?
Ну, во-первых, мы очень часто переезжали, снимали то там, то там, и я не знала, в какой садик записать. Вот. Сейчас мы живем за городом, и тоже этот вопрос решается пока. Угу. Может быть...
У тебя нет такого предубеждения, что раз ты верующая, вообще твоя семья верующая, то у тебя дети... будут только вред какой-то получать в светском детском садике. Нет такого?
Нет. Мне кажется, что они должны... Ну, я тоже ходила в садик и в школу.
Но в то время и не было такого количества верующих людей, наверное, да, и такой свободы в то время, когда ты ходила в садик.
Ну, да. Ну, я могла говорить о том, что я верующая. Сейчас не знаю, как, конечно, сейчас посложнее в школах, например. Но мне кажется, что если будут ходить в школу, в садик, то им как-то легче.
Угу.
Легче будет привыкнуть, чем сразу, допустим, если, ну, домашнее обучение многие сейчас занимаются этим. Вот. Мне кажется, что если дома обучаться, а потом раз и в институт, и там будет им сложнее к этому ко всему привыкнуть, и мне кажется, они могут даже и сорваться. Не знаю.
Сорваться, то есть уйти из церкви? Сорваться.
То есть, да, подумать, что им, не знаю, нравится другая жизнь, там, не знаю, что как же раньше они этого не видели. А так, когда они будут видеть, что, да, в школе бывают такие люди, да, которые неверующие, и будут видеть верующих, и будут делать оценку постепенно, как бы, что лучше.
Угу. Юля спрашивает, ты бы хотела, чтобы, скажем, 2 субботы в месяц, это был бы семейный день? Все приглашения, о которых вы говорили и так далее, можно сделать в другой день, не правда ли? Ну, я как есть читаю. То есть 2 субботы – это чисто такой family day. Все, только муж, только дети. Или детей вообще к бабушкам, к дедушкам, да? Только я и муж, все.
Не, конечно, хотела бы.
Ну, а готов ли твой муж на это пойти, на такие жертвы ради семьи? Как думаешь? сделать две субботы только семейным днем. Все в космос.
В месяц? Я... Две субботы в месяц?
Ну, вопрос такой, да.
Да, я думаю.
Будете работать над этим?
Можно поговорить, если он в этот момент не будет где-нибудь.
Екатерина, не знаю, кто это, пишет комплименты в твой адрес, в ваш адрес, да? Дима отличный душепопечитель и замечательный служитель. Надюша всегда поддерживает его, является для него поддержкой. Пусть Господь благословит обильно вашу семью и служение. Люблю вас. Ну, наверное, вы понимаете,
спасибо,
да?
Спасибо, Катя.
Хорошо. Ира пишет, есть время, когда ты уезжаешь на служение, а он остается с детьми? То есть ты пошла петь, например, ты захотела попеть там?
Ну,
или...
вот я сейчас воскресной школой занимаюсь в данный момент развитием. Да, было дело, что он даже удивился, что вот дети болели, с ними надо было остаться дома, а я вела воскресную школу. Говорит, как так? Я тебя отпускаю в церковь, ну и он как бы остался нормально.
Нормально?
Да.
Знаешь, я буквально вчера с одной женщиной общался, у нее четверо детей. И... Ну, муж, естественно, есть. Как же без него? Так вот, она боится, а старшему поэтому 19 лет ребенку. Она боится оставлять своих детей со своим мужем не потому, что он плохой, а потому, что просто у него, в принципе, нет опыта. То есть все дети были всегда вот на ней. И она себе прям вот аж напрягается, когда ей приходится оставлять детей с мужем, потому что он просто не умеет с ним обращаться. Дима умеет?
Умеет, ну, может, ну, и с маленькими тоже умеет. У них большая семья, он вырос в большой семье, он все время, он знает, как с детьми. Даже когда я рожала первого ребенка, он знал, как правильно держать, я не знала. То есть он больше занималась, как бы носил на руках. Я уже сначала боялась, потом уже привыкала. А он, ну, не боялся, младенцем.
Может, он боялся, да, себя в руках держал просто лучше?
Нет, ну, просто, когда живешь в большой семье, я не в такой большой выросла. Как-то все по-другому.
Угу. Ольга спрашивает, у вас есть семейный душепопечитель? Или каждый имеет подругу, друга, которому поплачется?
Есть отец Димин. У меня душепопечитель мама Димина. Вот, то есть я могу всегда по душевным вопросам к ней прийти. Угу. Вот есть.
Пишет нам некто Никита... Вопрос следующий. Я буду читать, как есть, да, хорошо? Стараюсь опускать, может, там какие-то... это даже мне. Что вы пристали к девушке? 6 лет — это период гормональной привязанности. Брак становится испытанием воли позже, когда не действуют более гормоны, и ты смотришь на человека, а тебе все равно. Вроде и близкий, и родной, а все равно. Именно тогда и приходится любить через волю и силу. Именно тогда брак — испытания. И становится интересно, как же люди научаются жить вместе с человеком, которому испытывают ничего. Вот такой вопрос. Согласны с этим?
Ну, мне кажется, от фундамента зависит. Вот как начинались отношения, как строились. Я говорю, если в начале брака вы не узнали друг друга, ваши интересы, да, то есть ваши мнения, ваши позиции, то потом об этом ты не узнаешь, и вот потом получается, что...
Ты смотришь, а ничего, да, человеку?
Да, а если ты узнаешь человека, если ты говоришь о своих чувствах, что тебе не нравится, что тебе нравится, и также муж говорит, что не нравится, что нравится, и ты понимаешь уже и знаешь, как бы... как возрастать в семье.
А бывает вообще у верующих такое, что вот они живут, а потом... Я понимаю, о чем этот Никита на самом деле говорит. Mm-hmm. Он смотрит на человека, да, вот твоя подруга там или друг твоего мужа смотрит на человека, на своего супруга и понимает, что у него на самом деле ничего к нему. Или вы на такие темы интимно не разговариваете со своими подругами?
Я надеюсь, у меня такого не будет. Ну, я думаю, не должно такое быть у верующих.
Почему? Чем отличаются верующие настолько сильно от неверующих, что вот такой вещи у них быть не может?
Ну, верующим Бог помогает. То есть ты молишься вместе с... Ну, и читаешь Библию. То есть если какие-то проблемы, и даже просто читаешь, и возрастаешь еще духовно, помимо семейной любви. Угу. То есть еще и духовно возрастаешь вместе.
Ты уже несколько раз говорил о том, что вместе молимся. Вы на самом деле молитесь прям вместе вдвоем или просто...
С детьми молимся, да? На коленях. У нас сначала такая молитва как, не знаю, заученная, коротенькая, то есть «Господи, благослови маму, папу», потом перечисляются дети, вот, «Прости наши грехи», это вот пошло от Димины семьи, они так молились в семье, и как бы мы продолжили эту традицию, вот, потом мы молимся каждый по очереди, Анечка тоже маленькая молится там, вот.
Хорошо.
Да, потом «Отче наш». Ну,
«Отче наш». Да. А, у тебя осталась буквально вот минутка. Можешь «Секрет семейного счастья» by Надежда Луничкина? Вот такой, да.
Всегда говорите о своих желаниях мужу. Всегда об этом говорите, иначе он может никогда об этом не узнать. Вот это, мне кажется.
Очень классный совет. Друзья, к сожалению, должны мы завершить наш сегодняшний эфир. Надежда Луничкина, жена, прекрасная девушка, мама. И я вам открою маленький секрет, она скоро будет трижды мамой. Так что, если у кого-то есть желание ее в этом поддержать морально, молитвенно, вы можете это сделать прямо сейчас. Всем всего хорошего. Радио Теос работает круглосуточно. Не отключайтесь. Пока-пока.